случившееся со мной в ту ночь, действительно было обыкновенным сном. Но я по-прежнему отчаянно хватаюсь за эту, если не спасительную, то, по крайней мере, успокоительную формулировку «я спал, и мне снилось». Итак, я спал, и мне снилось, что я глубокий старик. Все еще живой лишь потому, что у него не осталось сил даже на то, чтобы немедленно умереть. Нет, я не увидел свое отражение в зеркале. В этом сне не было никаких зеркал, так что мне не пришлось содрогаться, разглядывая собственную физиономию, изборожденную глубокими морщинами, или седые пряди редких истончившихся волос, выбивающиеся из-под традиционного угуланского тюрбана. Впрочем, я долго, почти зачарованно изучал тыльную сторону своих рук. Сухая, как пергамент, сморщенная, будто измятая кожа, толстые желтые ногти, больше похожие на потрескавшиеся обломки морских раковин, узловатые суставы, безжалостно искореженные не то временем, не то ревматизмом, причудливое переплетение лиловых вен, как пьяный кошмар скульптора-модерниста. Вполне достаточно, чтобы испытать панический животный ужас пополам с отвращением к собственной плоти, омерзительное ощущение. Но есть вещи похуже, чем созерцание искореженного безжалостным временем тела. Бесконечная немощь и вялое, апатичное равнодушие казались моими врожденными, а не приобретенными свойствами. О, если бы в моем распоряжении осталось хотя бы одно живое, трепетное, достоверное свидетельство, что прежде все было иначе. Но тошнотворная слабость, пропитавшая каждую клеточку моего тела, казалась нормальным, естественным, привычным состоянием. Память о том, что когда-то давно я был совсем иным, и каждая клеточка моего тела восторженно пела, захлебываясь свежестью ночного ветра, а дух был преисполнен, если не сокрушительной силы, то, по крайней мере, веселого любопытства, являлась всего лишь теоретическим умственным знанием, а не болезненным уколом, сулящим надежду на выздоровление. Моя новая дряхлая оболочка оказалась самой надежной темницей для духа. У меня не осталось сил даже на то, чтобы по-настоящему страдать от свершившихся необратимых перемен. О том, чтобы сопротивляться сковавшей меня слабости или хотя бы как следует разозлиться и разнести в клочья поработившую меня реальность, и речи не шло. Я мог только неподвижно сидеть в неуютном полумраке, который царил в этом странном сновидении, и рассеянно перебирать драгоценности своих воспоминаний, все еще привлекательные, но совершенно бесполезные игрушки. Они не были волшебными талисманами, способными принести божественную прохладу перемен, а годились лишь на то, чтобы орошать их скупыми стариковскими слезами. Впрочем, даже слез у меня не нашлось. Наверное, я уже был недостаточно живым для того, чтобы плакать. Я принял свою судьбу, потому что так было проще. Мое внезапное смирение проистекало не из мудрости. Его причиной была все та же гадкая телесная слабость. Помнится, мне вдруг захотелось съесть что-нибудь вкусное. Кажется, я просто осознал, что это единственный доступный мне способ испытать жалкое подобие физического удовольствия. Все остальные разновидности наслаждения уже давно остались по ту сторону моих возможностей. Я не знаю, как долго тянулся этот кошмар. Разум утверждает, что совсем чуть-чуть, секунд 10, в крайнем случае он готов согласиться на пару дюжин этих самых секунд, никак не больше. Но какая-то часть меня не в силах принять эту утешительную версию. Маленький мудрец, снимающий флигель на заднем дворе моего сознания, знает, что дремотное умирание одинокого старика продолжалось невообразимо долго. Возможно, измерять его следует годами, но я упорно затыкаю уши, когда он пытается заговорить на эту тему. Все закончилось совершенно неожиданно. Я услышал дикий, душераздирающий крик и проснулся. Первое мгновение после пробуждения было воистину ужасно. Я увидел орущего человека, скорчившегося на полу корзины, и с содроганием узнал в нем себя. Сам я наблюдал это малопривлекательное зрелище как бы со стороны. Прежде чем все встало на свои места, я успел осознать, что сижу в кресле магистра Нуфлина, и мои руки, такие же сухие и сморщенные, как в давешнем ужасном сне, бессильно покоятся на укрытых теплым пледом коленях. А потом меня с головой накрыла знакомая волна жгучей боли, которая сопровождает всякое пробуждение моего могущественного защитника. Меч короля Мёнина уже в который раз стал зримым и осязаемым. Его рукоятка торчала из моей груди, а клинок безжалостно терзал плоть. Столь сильной боль не была даже в ту ночь, когда сероглазая тень Мёнина пронзила меня этим волшебным оружием. Не потому, что собиралась убить, а для того, чтобы уберечь. И ведь уберегла. Я захлебнулся ароматным ночным воздухом, понял, что ору с отчаянием новорожденного младенца, и мой крик вдруг превратился в восхищенный смех. Радость бытия оказалась гораздо сильнее боли. Впрочем, теперь боль понемногу уходила прочь, а рукоятка меча постепенно таяла, превращалась в причудливый клубок белесого тумана, который тут же понемногу рассеивался. Через несколько минут я окончательно пришел в себя, успокоился и даже поспешил сделать скоропалительный вывод. Ничего страшного не случилось, мне приснился кошмарный сон, но я уже проснулся, так что все позади. Не могу описать, с каким наслаждением я ощупывал свое тело. Разглядывал руки, теперь они были в полном порядке, мои, родные. Просто дышал, поражаясь, сколь восхитительным, оказывается, может оказаться это будничное занятие. Я дотянулся до кувшина с водой и выпил чуть не все его содержимое. Каждый глоток заново убеждал меня. Реальность — это то, что происходит сейчас, а не кошмарная тягомотина давешнего сновидения. Вдоволь напившись, я, наконец, вспомнил о своем спутнике. Вспомнил и чуть не умер со стыда. Представил себе, какое впечатление должны были произвести на него мои вопли, и в отчаянии схватился за голову. Нет мне прощения. Да уж, сэр Макс, лучшая в мире сиделка для умирающих стариков. Сократит жизнь, доведет до инфаркта быстро, качественно, недорого. Кошмар. Но, к моему величайшему удивлению, магистр Нуфлин по-прежнему то ли дремал, то ли просто безучастно сидел в своем кресле. А ведь мои вопли вполне могли бы разбудить даже матросов-парусника, бороздившего море где-то далеко внизу, в ультрамариновой темноте безлунной ночи. Я хотел извиниться за свое экстравагантное поведение, объяснить, что порой мои ночные кошмары выходят за рамки обычных остросюжетных страшных снов, пообещать, что впредь постараюсь быть сдержанным, ну и что там еще обещают в таких случаях. Открыл было пасть и тут же снова ее захлопнул. До меня, наконец, начало доходить. Я обессиленно прислонился к стенке корзины, чувствуя, как струйка холодного пота медленно ползет по спине. Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Меч короля Мёнина никогда прежде не вмешивался в мои кошмары. И, собственно говоря, правильно делал. Какая бы дрянь мне ни снилась в его присутствии, до сих пор она не была по-настоящему опасна для жизни. Скорее уж, мои страшные сны можно было считать неоценимым опытом, не слишком приятным, но в высшей степени полезным. И если уж он возник из небытия, чтобы разбудить меня, значит, опасность была такой настоящей, что хоть в обморок хлопайся. И тут, очень неохотно, потому что некоторые вещи лучше не осознавать, если хочешь сохранить рассудок, а я собирался сделать это любой ценой, я понял еще кое-что. Старческое тело, в темнице которого мне довелось побывать, не было моим. Я не зря так долго разглядывал свои руки в этом кошмарном сне. Да, беспощадное время могло искорежить их в соответствии со своим извращенным вкусом. Оно имело полное право превратить мои руки в худые, пожелтевшие слепки причудливых птичьих лап. Но куда, скажите на милость, подевался маленький, но глубокий шрам от ожога на тыльной стороне правой кисти? И потом, эти пальцы. Старость вполне могла искривить фаланги, изуродовать суставы, но сделать их чуть ли не в два раза короче невозможно. Это были не мои руки. Вот в чем дело. И кажется, я прекрасно знал, кому они принадлежали. В конце концов, я отлично помнил, что пробуждение застигло меня в кресле магистра Нуфлина Мони Маха, в нескольких шагах от собственного хорошо знакомого тела, которое, я хотел бы усомниться, но не мог сделать себе такой роскошный подарок, в тот момент было занято другим жильцом. Черт, совсем как уютный заячий домик, где по праву силы и согласно сказочному сюжету поселилась разбойница леса. Ясно теперь, почему я так ненавидел эту сказку в детстве, ненавидел с непримиримой страстью, на которую способны только очень маленькие дети и великие безумцы. Ненавидел, несмотря на счастливый финал, где появлялся бесстрашный петух и изгонял захватчицу своим жизнерадостным криком. Наверное, предчувствовал, что рано или поздно мне доведется побывать в шкуре бедолаги зайца, который не способен отвоевать свое жилище без помощи великодушного защитника. «О, Господи, дырку в небе над твоим домом!» — тихо сказал я вслух, невольно смешав в одной фразе разговорную лексику разных миров. Я не стал задавать своему спутнику драматические вопросы из серии «Что это было?» и «Зачем вы это сделали?» «Какого черта спрашиваете? Так все ясно». Не потому, что я такой уж мудрый и проницательный, просто мне довелось побывать в его шкуре, в буквальном смысле слова, иначе и не скажешь. И теперь я действительно знал о нем все. Оставалось только позволить этому смутному знанию оформиться в более-менее осмысленную словесную конструкцию. У этого знания была оборотная сторона. После непродолжительного визита в его шкуру я отлично понимал, почему Нуфлин затеял эту подлую паскудную игру. Более того, я чувствовал себя не столько жертвой, сколько соучастником его мерзкой интриги, а это, пожалуй, было совсем уж глупо. Я закрыл лицо руками, чтобы не видеть неподвижный темный силуэт могущественного старика. который чуть было не